В этом выпуске подкаста с исполнительным директором кадрового агентства HiRockets Марией Магдалиной Ряполовой вы узнаете, почему значимость софтов возросла, почему их сложно оценивать, работают ли разные сервисы оценки и как формулировать требования четко на снятие заявки.
Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в генах.
Всем привет! И это подкаст «Хромосома» для рекрутеров и HR. С вами я, Татьяна Акма, и у меня сегодня в гостях Мария Магдалина Ряполова. И мы с ней поговорим на тему значимости софт-скиллов, зачем вообще они сейчас людям, почему их значимость возросла, что вообще происходит. Итак, Маша, привет!
Привет, Таня! Рада тебя видеть!
Взаимно! Слушай, ну, на самом деле, во-первых, давай начнем с того, что у нас тут марафон рекрутмента. Мы проводили опрос, на какие темы люди хотят послушать, и интервью по софт-скиллам оторвалось просто с невероятным отрывом, скажем так, выиграло. И мы понимаем, что рынку это действительно надо. На самом деле, если честно, я этого не ожидала. Я ожидала, что рекрутеры хотят научиться, например, собеседовать по хардам айтишников. То есть понимать, какой у него уровень, да? А в итоге нет. Для меня это было удивлением. Так почему? Почему раньше можно было программировать, сидя в уголке, и тебя никто не трогал, и всем было плевать на... Ну ладно, не всем, конечно, утрирую. Но многим было плевать на то, как ты там с кем общаешься. А сейчас вдруг все ударились в софты. Ты как думаешь?
Здесь думаю, что все просто. Скорость мира растет, скорость изменения какая-то бешеная. Наша реальность сейчас, это, знаешь, такое выражение попалось где-то недавно, что наша текущая стабильность – это нестабильность. И мне кажется, очень сильно оно сейчас отражается во всем, что происходит вокруг. И по факту,
классное выражение.
Да, классное, действительно, это так. И там та же китайская пословица была, что как проклятие жить тебе в эпоху перемен. Вот мы сейчас живем в эпоху перемен. И когда мы говорим про несколько лет назад, там 5 лет, 3 года назад, там 10 лет, то понятно, что когда ты работаешь по хардам, вот твоя задача, вот твои харды, профессиональные знания, умения, навыки, тебе необходимо их применить, ты получишь результат. То сейчас ты вроде бы с теми же хардами подошел, начал выполнять эту работу, то же самое закладываешь время, а хоп, и у тебя через час поменялись вводные по задаче. Заказчик внес какие-то изменения в требования. Рынок начал думать в какую-то другую сторону. Все, что было еще утром актуально, сейчас вообще стало неактуально. И что чувствует при этом человек, который работает? Ему необходимо быстро пересобраться. А пересобраться, посмотреть в какую-то другую сторону, пересобрать эту задачу, почему так получилось, проанализировать, расставить приоритеты. И вот я уже сейчас рассказала перечень софтов, по факту, которые требуются, когда возникают вот такие серьезные изменения. И не зря же именно с айтишки идет изменение подходов к программированию. Да? Раньше это был waterflow, метод программирования, да, когда реализовывали какие-то проекты. Потом это Kanban, потом это Agile, mm-hmm. и все разные вот эти методики. И по факту сейчас все с каждым годом это Agile. То есть чего-то сделали, первое MVP выпустили, быстро потестили на целевой аудитории, быстро собрали обратную связь и что-то переделывали. А это уже не только про харды. Это уже, соответственно, очень сильно перехлёстывается в нишу софтов. Вот, наверное, как-то так.
Слушай, очень интересная аналогия на самом деле, да. Мир просто с безумной скоростью начинает требовать от нас все больше и больше гибкости. Дубы превращаются в кипарисы. Это да. Так, да. Окей, сторону гибкости я поняла. Но есть, допустим, компании, где... Действительно, ты чувствуешь, что и не это важно, то есть не скорость изменений, не скорость там, реакции на что-то, да, тем не менее, туда все равно просят оценивать больше софтовые навыки. Например, самоорганизованность. Вот это почему?
Наверняка ты тоже слышала про эту теорию, теорию открытия бирюзовых организаций, где... Есть разные организации, да, есть спиральная динамика, есть разные уровни, и вот она, апогей, это бирюзовая организация, которая, знаете, это где нет руководителя вообще от слова совсем, есть люди, которые, правильные люди в правильном месте, которые делают максимум из того, что они должны делать, и приносят максимум результата, беря полную ответственность на себя. И, соответственно, такая структура позволяет достигать больших результатов. Вот она идет, эта организованность. То есть мир настолько сейчас становится сложным, настолько много постоянно каких-то вызовов извне прилетает, черных лебедей, постоянно что-то стрясается, какие-то сложности возникают, я уже не говорю там про мировую обстановку, что хочется простоты. Вот если раньше компании нагромождали вот эти оргструктуру постоянную, и над каждым там управленцем есть еще один управленец, а над ним еще один управленец, вот эти матричные структуры управления, и все что-то контролируют, по факту, то сейчас это сложно, это неповоротливо, теряется очень много времени. И пока вот это все пройдет стадии согласования, мы опять потеряем момент, опять мир поменяется, и нам все нужно рушить заново. И дело не сделается. Соответственно, необходимо упрощать. И когда мы говорим все-таки о уплощении оргструктуры, о том, что необходимо быстрее, качественнее, уровень сервиса возрастает, требования возрастают от клиентской базы, конкуренция растет сильно. Соответственно, мы и требуем от человека на каждом месте, чтобы он думал сам, чтобы не три руководителя за него подумали через ступеньки, да, а чтобы он подумал сам и реорганизовался. И этого хочется, этого требует рынок, этого требует изменения.
Ну, в целом, да, в общем, скорее всего, я привожу к тому, что всем нужна все больше и больше эффективность. Все стремятся к меньшим затратам на большие результаты. А сочетание софтов и хардов, успешное сочетание, это все-таки про эффективность. Если ты можешь сидеть и программировать программы, как говорят, да, но не умеешь договориться с проектом, с другим заказчиком и прочее, это просто сваливается, опять же, в меньшую эффективность. Ты это сделаешь, но это будет дольше. И так, наверное, можно про многие софты сказать, потому что умение самоорганизовываться, умение договариваться, умение управлять, руководить и прочее, это тоже про эффективное достижение цели.
Да. К сожалению, мир растет, скорости растут, требования растут, а в сутках всего лишь 24 часа. С этим мы ничего сделать не можем. Как бы мы не хотели выпрыгнуть из этих штанишек, 24 часа у нас есть в сутках.
Да-да-да, у меня тут на днях один из сотрудников спросил, как ты вообще умещаешь все это в рабочее время. Я говорю, да не знаю, мне бы самой нужны были советы, как увеличить часов количество в сутках. Он говорит, окей, пошел рисовать варианты, взял спринт. Да, это больная тема. Я помню, ты мне рассказывала в работе пример такую пару, да, как отличить компетентность от компетенций. Давай тоже это для зрителей проговорим, мне кажется, это очень полезно.
Тут разница простая. То есть по факту это харды и софты. Ну, а в чем разница хардов и софтов? Компетентность — это всегда про профессиональные знания, умения, навыки. Это то, что ты уже изучил, это то, что у тебя уже с собой есть по той или иной тематике. А компетенция — это мягкий навык. Вот знаешь, если как механизм представить, вот харды — это шестеренки в этих механизмах, в часах, да? Вот они крутятся с разных сторон, а софты — это смазка между вот этими шестеренками, по факту, которая заставляет эти харды крутиться быстрее, слаженнее и лучше. Вот если на примере, то это так. Есть очень много разных компетенций, они все могут так или иначе сводиться к общему, к общим требованиям, но они с разным фокусом. И самая проблема-то в софтах, почему так сложно их оценивать, почему так сложно даются эти оценки, почему, когда вроде бы тебе кажется, что ты оценил на софты, все прописал, проговорил, ты показываешь заказчику, заказчик начинает разговаривать по тем же софтам, он говорит, вообще не туда. Но за минуту понятно, что это не наш человек. И ты думаешь, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Собственно, а что произошло? Мы же вот там проактивность зафиксировали, да, ориентацию на результат, партнерство. Но я же все про это проверила. Что случилось? Почему где-то не стыкнулись мы сейчас с заказчиком? А все потому, что у нас в головах лежат разные представления о компетенциях и разная понимание того или иного софта. Для кого-то, например, коммуникабельность. Вот нам нужен такой, знаете, классный, такой заряженный человек, коммуникабельность, который будет выстраивать отношения, например. А для заказчика это будет, что он просто приятный чувак, с которым очень классно поговорить, он быстро выстраивает контакты, он находит точки с разными людьми. А это может быть для другого заказчика, это, да, у публичных выступлений, работа с возражением, ведение каких-то жестких переговоров, либо как коммуникабельность. Это может быть построение партнерской сети, создание сети контактов, расширенный нетворк. И это вроде бы об одном и том же проговорить, но это совершенно разные оттенки одной и той же компетенции. И вот как понять сейчас, что тебе нужно оценить, да? И вот в чем проблема? В том, что необходимо...
Ну да, звучит все очень грустно, Маш. Ну то есть мы никогда не сможем оценить софты, как это сделать-то в итоге?
Мы можем оценить софты, если мы хорошенечко зафиксируемся. И вот лучше там на снятии заявки, когда нам называют эти требования, например, мне нужен проактивный. Окей, классно, проактивный, а подскажи, вот где в работе, вот на вот этой должности, которую мы сейчас с тобой обсуждаем, где проявляется эта проактивность, в каких задачах и как она должна проявляться? Вот софты — это всегда про как я должен делать вот эту задачу, как я должен подходить, как я должен действовать. И, соответственно, вам дают список задач, и вы под каждое, а вот это как делается, а как обычно это строится, а как вы бы хотели, чтобы человек, который занимает вот эту позицию, выполнял эту задачу, как он должен действовать. И вот отсюда вытягивается, что, оказывается, не проактивность нужна, а нужен человек просто тот, который будет доводить дело до конца. И все. Просто результат, чек, контроль и доведение результата.
Результат ориентированный, да.
Да. И вот она проактивность. А для кого-то проактивность будет типа вот эгегей, поехали, побежали, а давайте еще вот это посмотрим, а давайте еще несколько идей сделаем. Совершенно проразное. Здесь все зависит от того, как вы засинхронитесь с заказчиком.
Угу. Нет, звучит хорошо. Еще даже добавлю, что часто на старте синхронятся по ожиданиям, но потом в фидбэках уже по работе, по конкретным кандидатам не доводят до конца, скажем так, сравнение с этим первоначальным синхроном, да, потому что, как ты правильно сказала, люди могут и даже засинхронившись, все равно сделать это не до конца и потом мерить по-разному. И очень важно потом вот по этой примерочке тоже сойтись, потому что я помню, что сама даже в самое там, первое время, когда начала нанимать первый раз рекрутеров, я постоянно съезжала на свою чуйку. Я вот, мне кажется, что мы с ним не сойдемся. Так хорошо, что в тот момент у меня были люди, которые меня возвращали обратно и говорили, а почему тебе это показалось? А как ты это поняла? А какими вопросами ты это оценила? Вот, и мне кажется, это довольно важная мысль. И еще тоже помню, что ты мне рассказывала в свое время про одинаковую оценку, то есть обязательно должны быть примерно однотипные вопросы и их сравнения, потому что у одного ты можешь спросить одно, у другого этого не спросить, у третьего спросить по-другому, и в итоге никакого сравнительного ряда не получается. Получается, что один хорош в этом, а другой в этом. А хорош ли второй в том, в чем первый хорош? Тоже, мне кажется, очень важно это проговорить в оценке софт-скиллов.
Да, это прям обязательно. Вот у меня был пример поиска, аналитика. И мне заказчик говорит, слушай, мне нужен, чтобы чувак, вот знаешь, прям идеей горело, что вот приходил, что-то предлагал постоянно и прочее. Я говорю, угу, а расскажи, а чем он будет заниматься? Ну как, чем? Нам нужно делать примерно 50 отчетов в неделю. То есть это работа с Excel, это автоматизация Excel, это SQL-запросы, это построение диаграмм. И у меня сразу вопрос, а какие идеи? То есть подскажи, а вот здесь место идеям, для чего тебе идеи? Мне, честно могу признаться, это было лет, наверное, 5 назад, если не больше. А мне тогда не удалось в моменте старта переубедить человека. Идейного. Я ему нашла идейного. Он сказал, слушай, Маш, огонь, кандидат, классный, выводен.
Уволился.
Человек уволился на третий месяц, потому что он вот эту свою идейность, он умел работать с SQL, умел работать в этих отчетах, диаграммы строить. Но он хотел чего-то большего. Он хотел привносить какой-то, знаешь, перформить, приносить какие-то свои мысли, что-то изменять, а этого не предполагала должность, не предполагали обязанности. И человек такой говорит: окей, сорян, ребят, это все классно, вот результат моей работы, но я пошел дальше. А потом мы начали искать замену на другого человека. Вот как-то так.
Да, да. Слушай, еще вот такой вопрос возник. Ты говоришь, очень важно синхрониться на старте, очень важно, все смотрят на все по-разному и прочее. А зачем вот эти вот все тесты тогда? Как тест может машина оценить какие-то софтовые навыки?
Хороший вопрос, потому что очень много разных инструментов для оценки тестов личностных деловых опросников. В чем смысл? В том, что есть такое понимание вот в этой истории всей, как валидность. Валидность, то есть достоверность оценки. То есть получается, все опросники, которые построены по определенным типам психодинамики и прочее, психометрики точнее, они апробированы на большом количестве людей. И, соответственно, результаты опросников соотносились потом с результатами реальной работы и подтверждали либо опровергали оценку при помощи этих опросников. Вот, то есть там под капотом этих опросников очень большая доказательная база находится, но не всех, вот не всех. Это не
про понятно, тесты. Что много тестиков в сети, да, какой да, кто-то да, из да, Гарри да. Поттера.
Да, да. И по большей части вот эти тесты направлены на такие оценку каких-то глубинных психологических структур, по факту. Здесь в чем, скажем, собака зарыта. То, с чем мы пришли в этот мир, то, что заложено в нашем характере, оно имеет свойство меняться со временем. Не со всеми, конечно, кто-то остается с определенным набором характеристик, а тот, кто целенаправленно в фокусе внимания держит развитие и целенаправленно меняет свои стандартные шаблоны поведения, мышления, действия, для тех эта картинка меняется. И когда опросник выкатывает определенную характеристику человека, она может отчасти совпадать с той картинкой, которая есть перед тобой, потому что она делает замер по структуре личности изначально.
Ну да, там, получается, в этих опросниках часто же строятся вопросы на анализе прошлого опыта. То есть как ты вел себя в такой ситуации, например, да? И получается, это анализ прошлого опыта есть, но то, что сейчас могло уже что-то измениться, и ты мог приобрести новый soft skill, он еще не отображается в применении его, наверное, в твоей памяти в том числе.
Да, потому что опросники идут, знаешь, там какая основная мысль? Отвечайте, задумываясь. Первое, что пришло в голову. А что первое всегда приходит в голову?
То, что больше всего повторялось.
Конечно. То, что у нас нейронные связи уже простроены. Что быстрее, что проще, что быстро вспоминается. Поэтому это может являться таким искажением. И что могу сказать? Вот я говорила про достоверность оценки. Важно понимать, что при всей сложности оценки невозможно 100% достоверности добиться. Ни один инструмент оценки, какой он бы ни был классный, на 100% не спрогнозирует поведение человека в будущем. И это тот факт, с которым нужно мириться. Нужно допускать отклонения от той картинки, которую ты видишь и в опросниках, и по интервью. Все-таки потом практика, она еще покажет, как стрельнут те или иные риски, либо не стрельнут. Очень много факторов зависящих. Почему об этом говорю? Потому что бывает, знаешь, запрос, типа, вот, я знаю, там, тимлида, вот в той-то компании, ты сходи и его купи. Ты пишешь, окей, он там звезда, мне обязательно нужен. Ты идешь, всеми правдами и неправдами хантишь оттуда человека, и он там реально звезда, он вообще показывает, там, компанию с колен поднял, приходит к нам, и жесть. И ни одного проекта. Не вытаскивает, не успевает внедряться в процессы, не вливается в коллектив. Что произошло? Почему он в одной компании звезда, а для нас это не звезда? А потому что еще влияет и формат корпоративной культуры, и личность руководителя, и как выстроены бизнес-процессы, и как непосредственно руководитель ставит задачи, как работает с этим человеком. То есть настолько много... Вот человек очень сложная биомашина.
Машина.
Да-да-да. Биоробот. Вот. Очень много влияющих факторов. И это нужно постоянно держать во внимании. Первое. Что мы точно можем сделать, чтобы увеличить достоверность, это хорошо засинхрониться, четко понять, что мы будем мерить, составить список вопросов конкретных на каждую метрику, четко сверять каждого кандидата по этому списку и уже потом интерпретировать вопросы. Это повышает шансы на достоверность. Если еще к этому привязать и какой-то тест, личностный опросник, он еще дополнительно может подсветить, куда мы не успели копнуть в там, часовое интервью, и посмотреть там, какие риски могут быть. И по факту вы не найдете идеального, как бы мы ни хотели найти его. Но вот с этим набором знаний, где есть сильные стороны, где есть риски, мы можем уже в этапе адаптации, развития и работы с этим сотрудником понимать, какие инструменты применять к управлению человека, чтобы его потенциал раскрывался, какие точно не применять, какие стили руководства применять, в какой из задач. То есть это уже другая область управления потенциалом сотрудника, но это все вот, знаешь, цепи одной звенья одной цепи.
Ну и еще, наверное, важно помнить, что, может быть, тест и на 99% достоверно покажет действительно человека, но, опять же, ты можешь смотреть в нем не то, что тебе нужно. То есть ты будешь смотреть на его коммуникабельность, а тебе-то нужна на самом деле не коммуникабельность.
Да, это да. Точно.
Да. Маш, спасибо огромное. Как всегда, интересно пообщались, с тобой говорить одно удовольствие. Ну и тема софтов, она, конечно, безумно глубока, интересная, и я думаю, сегодня мы ее как можно больше постараемся достать на поверхность и научиться с ней работать чуть лучше с нашими подписчиками. Спасибо.
Спасибо, Таня.
Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в генах.